Мы сегодня продолжаем изучать первосвященническую молитву Иисуса Христа, или 17 главу Евангелия от Иоанна. И в прошлый раз мы коснулись первых нескольких стихов, мы коснулись их с одной стороны. Сегодня я хотел бы посмотреть вместе с вами на другую, не менее важную сторону этого текста. Это начальные слова молитвы Господа нашего Иисуса Христа, с которыми Он обращается к Богу. Хочу напомнить несколько слов о том, что эта молитва особенная тем, что она наиболее подробно записана, детально записана на страницах Священного Писания. Иисус много молился. Мы видим упоминание о том, что Он молился иногда всю ночь, Он молился часто, Он молился по разным случаям, в разных ситуациях. Но Его молитвы, они не описаны, не записаны подробно на страницах Священного Писания, кроме вот этой. Вот эта молитва наиболее подробно представленная. И на это есть причина. Это молитва об учениках. Это молитва о нас с вами. Это молитва, которая подводит итог всего жизненного служения, земного служения Иисуса Христа, Его жизненного пути здесь на земле. И в этой молитве Иисус выражает свое понимание всей той миссии, которую Бог поручил Ему как Мессии, пришедшему для спасения людей. Вот начинается эта молитва с очень интересной просьбы. Мы ее пропустили в прошлый раз для того, чтобы сфокусироваться на объяснении миссии Иисуса Христа, а сегодня вернемся к тому, чтобы поговорить об этом. Первый стих, 17 глава Евангелия Иоанна, первый стих, мы читаем следующее. «После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: „Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя“». Такой подход может показаться несколько нескромным, может быть, даже недостаточно благородным, когда люди просят славы для себя. Это, ну, так скажем, не считается чем-то особо ценным. И мы читаем в Писании достаточно много текстов, как, например, в книге Притчи сказано: «Пусть хвалит тебя чужой, не ищи своей собственной славы». Здесь же мы видим Иисус как бы вразрез вот этим истинам, этим фактам библейским. Здесь Он просит о своей собственной славе. Но если мы посмотрим на эти слова немножечко более внимательно, мы увидим, что Иисус в этом месте просит Отца о наиболее благородном деле, которое только возможно вообще для людей, живущих на земле. Для этого есть несколько причин. Первая причина заключается в том, что слава Иисуса Христа имеет уникальную природу. Она отличается от славы человеческой, отличается тем, что когда Иисус просит Отца прославить Его, Он в действительности просит о кресте. Вы помните, что Он находится в нескольких часах от Голгофского креста. Он находится в нескольких часах от ареста, унижения, глубочайшей точки поругания, которую когда-либо приходилось переживать людям. И вот когда Иисус молится и говорит: «Отче, прославь Сына Твоего», Он имеет в виду совокупность всего того, что должно произойти на Голгофе, что должно произойти в воскресении и что должно произойти после воскресения. Это первое. Во-вторых, эта просьба Иисуса Христа отличается от других просьб тем, что когда Он просит о Своей славе, Он просит, чтобы прославить Отца. Посмотрите еще раз, вторая часть или окончание этого стиха: «Да и Сын Твой прославит Тебя». Точнее нужно перевести: «Чтобы Сын Твой прославил Тебя». Если вы посмотрите в английских переводах, вы можете увидеть именно такой оборот: «Чтобы Сын Твой прославил Тебя». То есть Сын просит о Своей славе, но это не является Его конечной целью. Он просит о Своей славе, чтобы через эту славу был прославлен Отец. Но есть еще третья причина. Третья причина, почему слава Сына, о которой Он просит, отличается от славы любого другого человека, заключается в том, что Иисус здесь говорит о еще одной точке отсчета. Этим шагом Он достигает чего-то совершенно необычного, нового, чего еще не знала, никогда не знала Вселенная. Он вводит творение, Он вводит человека на уровень славы небес, и не просто славы небес, а на уровень божественной славы. Посмотрите, 22 стих этой же главы, 17 глава, это конец этой молитвы, и Иисус молится вот как. «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». То есть причина, почему Иисус просит об этой славе для Себя, это не самолюбивая причина. Это причина связана с тем, что Он пришел на землю, чтобы вывести человека из поругания, из этого позора, из унижения, в котором находятся люди, и поднять их на уровень своей славы. И вот Он теперь, Он пришел на землю как человек. Он был Богом, стопроцентным Богом, принял человеческую плоть, пришел на землю как человек, и вот теперь Он просит Отца: «Прославь Меня как Бога-человека». Эти три аспекта упоминания славы в молитве Иисуса Христа, они представляют собой чрезвычайный интерес. Он очень важен для каждого из нас, для практики нашей жизни. Он важен для того, чтобы мы могли сегодня иметь правильное соизмерение с глобальными целями, которые Бог имеет для каждого из нас. И мы посмотрим на них последовательно, изучая эту молитву Иисуса Христа. Итак, первая слава Сына. Как мы уже упомянули, в своей просьбе Иисус просит, вернее, своей молитвы, прежде всего Он просит о собственной славе. После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Двумя стихами ниже Иисус опять возвращается к этой теме и говорит следующее: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, и ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Для того, чтобы понять эти слова, нам нужно немножечко углубиться в смысл всего того, что Писание говорит о славе Божьего Сына. Евангелист Иоанн начинает свою книгу неспроста, с очень важного утверждения. Посмотрите, пожалуйста, 1 глава Иоанна, первые три стиха. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и ничто не начало быть, без Него ничто не начало быть, что начало быть». Иоанн говорит здесь о великом Логосе. Вначале был Логос, вы можете подставить сюда, везде, где стоит Слово, можете поставить Логос. Вначале был Логос, и Логос был у Бога, и Логос был Бог. Он был вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. То есть Иоанн говорит о том, что хорошо было знакомо всем грекам. Он говорит о понятии вот этой вселенской сущности, о вселенском бытии, которое является, или было тогда в сознании греков, начало всем, всех начал. И вот он говорит, вот это начало всех начал, оно было в начале, оно было у Бога, и оно было Богом. И все, что произошло, все сотворенное во Вселенной, появилось на свет в результате творческого действия Логоса. Несколькими стихами ниже он пишет следующее, 14 стих. «И Слово стало плотью», то есть Логос стал плотью, «и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». То есть, когда Иоанн говорит об Иисусе Христе, он очень ясно связывает Его с Богом и с Его славой, с вот этой гигантской славой Творца, со славой того, что значит быть Богом. Слово «слава» очень интересно само по себе. Оно имеет две такие грани, и одна из них больше подчеркнута в ветхозаветнем слове, слово «кавод», другая в новозаветнем слове, слово «докса». Ветхозаветнее или еврейское слово «кавод», оно переводится как «вес», «тяжесть», «яркость», «великолепие», «честь», «власть», «авторитет». То есть, когда в Ветхом Завете применялось слово «слава» или «кавод», это слово всегда включало в себе такое очень большое, что-то могущественное, что-то тяжелое, что-то давящее, или вот в присутствии чего ты не можешь быть спокойным просто. Это оно явно доминирует. В Новом Завете греческое слово «докса», от него происходит слово «доксология» или «доксология». Слово «докса», оно включает в себя тоже некоторые элементы подобные. Это яркость, излучение, величие, слава, великолепие, могущество, честь, известность, престиж. Много-много разных синонимов, которые связаны с этим словом. То есть это что-то такое сияющее, чрезвычайно ярко. Когда Библия говорит о славе Божией, она имеет в виду его сущность, то есть сущность его личности. Здесь нужно сделать очень важную ремарку, потому что когда люди говорят прославлять Бога, говорят о славе Божией с точки зрения человеческой, то мы говорим о том, что мы как бы воздаем славу. По-английски говорят «we ascribe glory». То есть мы как бы делаем кого-то славным, прославляя его. В действительности слава Божия имеет совершенно другой характер. Та слава существует сама по себе. Если вы возьмете красивый цветок, вот передо мной стоит здесь прекрасный букет, красивые цветы. Вот эти цветы, они будут красивыми, независимо от того, смотрите вы на них или нет. Независимо от того, вы что-то скажете по поводу этого или нет. Независимо от того, обратите ли вы внимание и как-то подчеркнете эту красоту или нет. Эта красота существует сама по себе. Вот точно так glory of God, точно так Божья слава – это то, что не зависит от созерцающего. В действительности, когда человек прославляет Бога, он просто констатирует факт. Он соглашается с реальностью. Он приводит свою личность, свой разум и свои эмоции в соответствие с Божьей реальностью. И в действительности те люди, которые отказываются это делать, помните, в Римлянам мы еще вернемся к этому тексту, сказано, что они, у них затуманен разум. То есть они не могут увидеть реальной красоты, они не могут увидеть реального великолепия, они не могут признать этого. Вместо этого они видят славу где-то или в чем-то другом. То есть, когда мы говорим о славе Божией, это чрезвычайно важный концепт реальности, который играет огромную роль в жизни человечества, в жизни каждого человека на земле. Если мы попробуем дать определение Божьей славе, оно может быть выражено таким образом. Слава Бога – это сияние великолепия Его личности, Его характера, Его красоты, святости, мудрости, силы, благости и любви. То есть вот подобно тому, как цветок красив, подобно этому Божья личность прекрасна. Она великолепна, причем в многочисленных своих атрибутах, в многочисленных гранях его характера. Бог прекрасен, Бог великолепен. И это великолепие настолько величественное. Бог гармоничен. Он великолепен в сущности того, кто Он есть, и в сущности того, что Он делает. Он имеет совершенную природу, Он имеет совершенную личность, абсолютно сбалансированную. Он имеет совершенный характер, у Него совершенные манеры, у Него совершенные деяния. Когда вы видите какого-то человека, который привлекает ваше внимание, то чаще всего наше внимание люди и привлекают, которые имеют какой-то аспект совершенства, совершенные черты лица, совершенная фигура, совершенный интеллект, совершенные творческие способности. Человек имеет огромную квалификацию или способности что-то произвести, что восхищает людей. Вот это привлекает, вот это и есть слава. Вот это и есть то, к чему привлекается человеческое внимание. Так вот, в Боге это все в абсолютной степени. Люди – это только образ и подобие Божие. В Боге Его слава, Его совершенство, оно в абсолютной степени и в каждой сфере Его бытия, Его деятельности. То есть Бог совершен в своем творчестве, Он совершен в своих решениях, Он совершен в своих действиях, во всем, что Он… Так вот, Иисус, будучи Сыном Божиим, до воплощения обладал всем этим совершенством. Абсолютно всем этим совершенством. И мы читаем в послании филиппийцам во второй главе описание этой точки, на которой находился однажды Сын Божий. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть для него равенство с Богом было вполне законным явлением. Но что-то произошло тогда, когда Сын Божий принял человеческую плоть. Радикальное что-то произошло, и это что-то касалось Его славы. Божий Сын в точке воплощения оставляет всякую претензию на свою славу. Он оставляет славу там, на небесах, и Он унижается. Посмотрите следующий стих, 7. «Но Он уничижил Себя Самого». Слово «уничижил» подразумевает бесславие. Слово «уничижение» подразумевает отсутствие славы. То есть заметьте, что происходит. Сын Божий, сходя на землю, сознательно оставляет всю законную славу, которая, естественно, принадлежит его личности. Это не что-то такое, что он, на что он претендовал. Это не что, как многие люди претендуют. Это не что-то такое, чего он мечтал достичь. Это то, что у него было в сущности его бытия, в сущности того, кто он есть. И вот Божий Сын ради спасения людей оставляет эту славу на небесах и приходит на землю и ставит себя в положение творения. Творение отличается от Творца тем, что творение не имеет в себе собственной славы. Я еще раз подчеркну, творение не имеет собственной славы. Творение отражает славу Творца. Когда вы видите шедевр, видите хорошую скрипку, которая сделана супермастером, то эта скрипка не имеет славы сама в себе. Она отражает славу мастера, который ее сделал. Точно так возьмите хорошую картину, которую написал какой-то художник. Эта картина не имеет славы в самой себе. Эта картина всего лишь воплощение или шедевр творчества. Творчество какого-то гения, который способен был произвести это. Теперь посмотрите, когда Иисус переходит с уровня Творца, принимает человеческую плоть и становится на уровень творения, Он отказывается, Он становится настоящим человеком. И поэтому Он отказывается от всякой претензии на свою собственную славу. И этим, дорогие мои, Иисус Христос отличается от всех остальных людей, живущих на земле, включая нас с вами. Потому что каждый человек, родившийся от Адама, он по природе своей претендует на свою собственную славу. Он претендует на то, что он благороден. Он претендует на то, что он красив. Он претендует на то, что он, ну, не глупее, чем другие хотя бы. Он претендует на то, что он сам имеет в себе самом свою собственную значимость. И вот борьба за эту значимость и представляет собой основную часть жизни людей. Когда Иисус сходит на землю, Иисус, посмотрите, уничижил Себя Самого. Он отказывается от славы небес, и Он через это не только прокладывает путь, но Он показывает пример того, что значит путь к реальной славе для настоящих людей. Путь к славе Божией неразрывно связан с полным отказом от славы своей. Нет другого варианта. Иисус приходит на землю отказываться от своей славы. Он это делает не просто для того, чтобы показать, насколько он благороден. Он показывает, this is the only way, это единственный путь к славе. Для того, чтобы вы, люди, живущие на земле, вы могли получить ту славу, к которой вы так стремитесь все. Для этого следуйте за мной. И он показывает путь. И посмотрите, что это за путь. Уничижил себя самого. Принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Заметьте, став человеком, соединившись с творением, Божий Сын посвятил себя полному послушанию Отцу, и поэтому Он уничижил себя, не просто стал человеком и лучшим из людей, царем. Нет, здесь сказано, что Он принял образ раба, то есть Он отказался от любых претензий на распоряжение своей жизнью. Это и есть путь к славе. Ситуация осложнялась еще и тем, что когда он подчинился отцу, отец повел его туда, куда даже не всех рабов ведут. Он повел его на Голгофский крест. Заметьте, следующий стих: смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Взяв на себя грехи людей, Иисус неизбежно принял на себя самое большое поругание, стыд, ужасные мучения. Вам было когда-либо стыдно за то, что вы сделали? Вот теперь представьте себе, Иисус принял на себя наши грехи. И он был постыжен за наши грехи, за все вместе. Это гигантское унижение. Иисус идет на это, он идет на это, кстати, идет не случайно. Об этом говорили пророки. Пророки, говоря об искуплении, они включали в себя не только боль, не только смерть, они включали все поругания. Посмотрите, Исаия, 53 глава, 3 стих. «Но он презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое, он был презираем, и мы ни во что оставили его». Заметьте, это очень важная часть искупления. Иисус сам неоднократно об этом говорит ученикам, когда Он говорит о Своих грядущих страданиях. Слушайте, что Он говорит. Матфея 20 глава, 18 стих. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание, биение и распятие». Распятие само по себе было очень такой унизительной смертью. Но здесь этого недостаточно, есть еще поругание. То есть, став настоящим человеком, Иисус показал, что путь к настоящей славе лежит через готовность к реальному уничижению. В этом и выражается полное доверие Небесному Отцу. Это и есть настоящий путь к славе, дорогие мои. Отказавшись от Бога, люди всеми силами борются за свою славу, и они изо всех сил пытаются доказать свою собственную значимость и как-то продемонстрировать свое величие в той или другой сфере, будь это в мире, будь это в церкви. По-разному, как я уже сказал, в зависимости от возраста, образования, национальности, культурной ситуации, особенностей каких-то, религиозных каких-то преференций. Но все люди, абсолютно все люди занимаются этой постоянной борьбой. Они как-то пытаются доказать, что я не лыком шит. Что я, ну, если не лучше других, то не хуже во всяком случае. И ради этого и смысл жизни – добиться того, чтобы получить диплом, получить хорошую работу, построить дом, создать семью, иметь хороший круг друзей и так далее. Какой-то смысл в деятельности человеческой. Это то, чем люди живут. Но этот подход обречен на провал. Усиленно пытаясь достичь своей славы, люди обязательно обретут бесславие. И, скорее всего, если вы честно посмотрите на свою жизнь, вы можете обнаружить такие провалы в вашей жизни много-много раз. Иисус же, полностью подчинившись Отцу, Он ожидал славы только от Него. В этом особенность. Отец не заинтересован в том, чтобы унизить Сына. Совершенно нет. Он не заинтересован в том, чтобы унизить нас. Совершенно нет. Но Он заинтересован в том, чтобы прославить нас, а для того, чтобы нас прославить, нам нужно отказаться от претензий. Слушайте, конец вот этого текста из Филиппийцев. Мы начали 2 глава 6 стих, прочитаем до 9. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу». То есть Он находился на небесах и имел всю эту славу. «Но уничижил себя самого, стал человеком, принял образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек», что само по себе для Бога это, конечно же, огромный прыжок с уровня славы до уровня ограниченности, бесславия. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». 9 стих. «Посему и Бог превознес его, дал ему имя выше всякого имени». Друзья мои, настоящая слава только от Бога. Только Бог превозносит, и только Он делает это. И Он делает это всегда в определенное им время. Нам усиленно хочется взять ситуацию под контроль. Нам усиленно хочется, чтобы наши достижения, наше благородство, наш характер, наши подвиги, нашу деятельность признали люди вокруг нас. Посмотрите, что говорит Писание, 1 Петра 5, 6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, и да вознесет вас когда? В свое время». У Него есть свое время для того, чтобы прославить. У Него есть свое время для того, чтобы действовать. Иисус хорошо это знал. Вот почему Иисус начинает свою молитву с того, что Он говорит, пришел час. Он говорит, время пришло. И поэтому Он обращается к Отцу и говорит, Он знал, что для обретения славы, которая однажды была у Него, нужно смириться до смерти, до ужасной смерти, чрезмерно болезненной, как физически, так и морально. Иисус терпеливо принимает это. И когда Он молится, прославь Сына Твоего, Он знает, что сейчас будет этот самый глубокий дип, самая глубокая точка, в которую, точка унижения, которую Ему нужно пройти. И Он понимает, что это путь славы. Вот что означают слова. Посмотрите, после этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославите». Голгофский крест действительно стал точкой славы. И если бы мы имели время побольше, можно было говорить о многих упоминаниях славы Сына после Его воскресения. Я ограничусь только одним местом из книги Откровения. Первая глава, где Иоанн встречается с прославленным сыном. Вот то, что происходит в результате вот этого полного послушания Отцу и отказа от своей, от претензии на славу, и посреди семи светильников увидел подобного сыну человеческому, облеченного в подер и по персям опоясанного золотым поясом, голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих, он держал в деснице своей семь звезд, из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в славе. Заметьте, это уже Бога-человек, это уже Сын человеческий. Посмотрите, очень важное использование терминов. Иоанн видит подобного Сыну человеческому. То есть Иисус поднялся на небеса, поднялся во славе, и Он там. Это уже не просто вторая личность Божества, это вторая личность Божества, являющаяся Сыном человеческим. Итак, это слава Сына. Второе. Немножко остановимся на славе Отца, о которой говорит здесь Иисус. Посмотрите еще раз. Первый стих. «После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, чтобы Сын Твой мог прославить Тебя». Да и Сын Твой прославит Тебя в нашем русском переводе более точно. «Чтобы Сын Твой мог прославить Тебя». Писание много раз говорит о славе Божией. Когда мы читаем в Ветхом Завете, помните, Моисей соприкоснулся с Богом лицом к лицу, он был поражен. Он был прежде всего поражен Его славой. Он, помните, на протяжении многих ситуаций, когда Он взаимодействуя, лицо Его светилось, когда люди приходили в трепет от того, что происходило там. Писание говорит о самых разных проявлениях Божьей славы. Я приведу несколько из них. Исход 14 глава 18 стих. «И узнают египтяне, что я Господь, когда я покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». Помните, речь идет о том, что и евреи, они бежали из Египта, они оказались в ловушке. Перед ними Черное море или Красное море. Вот. И Бог говорит, я раздвину это море, вы пройдете, а я покажу славу мою над фараоном. То есть, когда эти люди бежали, гнались за Израилем, но Бог поразил их там, когда воды этого моря сомкнулись. Слава Божия проявлялась в виде огня на вершине горы Синай, когда Бог заключал завет с Израилем. Исход 24:17. «Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». Еще одно упоминание, когда кризис был с золотым тельцом, когда евреи вылили золотого тельца, Моисей просил Бога проявить славу свою. Он нуждался в поддержке, чтобы идти дальше. Исход 33 глава, мы читаем, Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». И сказал Господь: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобой, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Заметьте, Бог говорит ему, что его слава в способности или в праве миловать, кого он хочет. Далее он говорит, что полноту его славы невозможно увидеть грешному человеку. 20 стих. «И потом сказал: лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь: вот место у меня, стань на этой скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукой моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». То есть слава Божия в действительности недостижима, непостижима человеческим разумом, человеческими глазами. Мы не можем ее вместить, у нас нет capacity. У нас нет способности воспринять славу Божию в ее полной реальности. Вот почему, говоря о славе Божией, Писание чаще всего фокусируется на величии Божьих дел. То есть не самой личности, а величии Божьих дел. Например, 102-й псалом известный, мы читаем: «Благослови, душа моя Господа, Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славой и величием». Дальше перечисляет: «Ты одеваешься светом, как риза, и простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горные чертоги твои, а делаешь облака твои колесницы, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами духов, служителями твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основаниях, не поколеблется она вовеки. Бездною, как одеянием, покрыл ты ее, на горах стоят воды». То есть он перечисляет многочисленные проявления Божьего величия, Божьей личности. Но самым великим, друзья мои, проявлением Божьей славы, безусловно, стало искупление, совершенное Христом. То есть Бог велик сам по себе, и мы видим, что Бог говорит: вы не можете меня увидеть, у вас не хватает способности меня увидеть. Бог велик в своих деяниях. И вот из всего того, что Бог совершил в истории человечества, в истории Земли, самым великим проявлением Божьей славы стало искупление. Искупление – это уникальнейшее явление во Вселенной. Оно собрало в себе наивысшее выражение многочисленных качеств Божественной Личности. Я перечислю только некоторые. Во-первых, искупление славно в величии Его планирования. Искупление – это то, что планировалось до начала Вселенной. Заметьте, проект, который планировался тысячелетиями, это настолько сложнейшее и великолепное явление, что мы даже не способны постичь это. Как это было возможно? Что Бог еще до того, как была создана первая пылинка Вселенной, Бог еще до того уже запланировал Агнца, уже запланировал искупление и все то, что с этим связано. Писание говорит об этом. Во-вторых, искупление славно в уникальности метода, предложенного Бога. Смотрите, спасение грешных людей было возможным только посредством Боговоплощения. Это вообще это понятие, которое никаким образом не вмещается в человеческое сознание. Как можно безграничного, безначального Бога вместить в ограниченность человеческого тела, в ограниченность материи, вообще времени, пространства и материи, в которых время, пространство и материя были созданы Богом, и теперь Бог входит, Он вводит Себя, вводит Сына в эти ограничения, которые были созданы. Вот почему ангелы, которые возвещали о рождении Христа, они провозглашали, помните, слава Вышних Богу. То есть, когда они увидели это решение, это удивительнейшее решение, они, конечно же, чрезвычайно были восхищены. Кроме того, искупление славно в уникальности решения конфликта между милостью и справедливостью. Божья личность, Бог сам по себе, Бог есть любовь. И вместе с тем Бог свят. Помните, херувимы вокруг престола говорят: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Таким образом, Божья абсолютная святость, которая не может поколебаться, не может измениться. И Божья огромная любовь его, или его милость. И вот они нашли примирение только в одном, только в Сыне Божьем, в котором была проявлена одновременно и Божья святость, и Божья огромная любовь. Божья святость, которая потребовала наказания, и Божья любовь, которая отдала Сына Своего для того, чтобы это наказание принять. Кроме того, искупление славно в силе Его эффекта. Оно оправдывает всех уверовавших грешников, вменяя им праведность Иисуса Христа. Оно делает спасенных Божьими детьми, наследниками Его. Оно наполняет их новой жизнью. Оно дает им силу для победы над грехом, для противостояния преследованиям и так далее. То есть искупление славно, славно в Его результате. Вот почему Сын молится, Иисус молится: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, чтобы Сын Твой мог прославить Тебя». Искупление было величайшим проявлением славы Отца. И здесь мы подходим к заключительной цели молитвы Христа. Молясь о Своей славе, Он просит о славе Отца, но когда Он просит о славе Отца, это еще не конец. Последняя точка Его молитвы – это слава спасенных Христом, слава людей, ради спасения которых Он пришел. В этом одна из главных целей существования Вселенной. Когда Божий Сын сошел на землю, Он пришел на землю не только для того, чтобы спасти нас от вечного мучения в аду. Это, конечно, важная часть. Но Сын пришел для того, чтобы спасти нас из вот этого болота, из пучины греха, и чтобы поднять нас на высоту Своей собственной славы. В этом особое благословение того, что делает Христос. Вот почему 22 стих этой же главы говорит: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им». Дальше говорит: «Да будут едино, как Мы едины». То есть Он говорит о том, что они будут едиными вместе с нами. Вот там, на небесах, в вечности, это будет объединение спасенных Христом людей с Божественной Троицей. Объединение неразрывное. Он говорит, будут едино, как Мы едины. Иисус говорит здесь не о земле, не о единстве на земле, хотя это тоже implied, то есть оно, конечно, касается. Он говорит о единстве онтологическом, это единство, которое будет. Это единственное, которое не нужно достигать. Это единственное, которое становится результатом искупления, которое совершает Христос. То есть Иисус Христос через искупление возрождает человеческую душу, и человеческая душа, она едина с Божественной Троицей. Вот почему невозможно потерять спасение. Это совершенно новое действие. Это действие, которое связано с тем, что человеческая природа навсегда присоединяется к Божественной Троице. Иисус говорит: «Да будут едино, Я славу дал им». Да будут едино. Как невозможно Сына оторвать от Отца, точно так невозможно душу оторвать от Христа. В этом сила искупления. Главная проблема людей заключается в том, что когда они были венцом творения, они были вот этой наивысшей точкой выражения, они есть венцом творения, наивысшая точка выражения славы божественного творчества. Но в определенной точке люди согрешили, и они погрузились в бесславие. Они погрузились в стыд, в позор. Божественный план спасения имеет своей целью не просто избавление людей, как я уже сказал, от вечных мучений, но возвышение их на уровень божественной славы. Это более высокое положение, чем то, в котором были Адам и Ева до грехопадения. Это более высокое положение. Вот почему Иисус говорит: «Славу, которую Ты дал Мне, Я даю им». И речь идет о славе, которую Иисус имел прежде создания мира, то есть о славе Бога. А вот этой абсолютной славе Божественной Троицы, о славе Божьего совершенства, речь идет не о претензии на славу, не о претензии на значимость, но о славе реальной, о настоящей Божьей славе. Так вот, в Иисусе Христе Бог делает человека славным. Нам нужно это понять.
Здесь нужно сделать небольшое отступление, чтобы посмотреть на историю Божьей славы в жизни людей. Грехопадение началось с отрицания людьми абсолютной эксклюзивности божественной славы. Этот процесс продолжается снова и снова, продолжается сегодня. Давайте посмотрим Римлянам 1 глава, который я уже упоминал, этот текст, 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога?» Вот начальная точка грехопадения. Не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. То есть, смотрите, после грехопадения люди стали претендовать на то, что они имеют свою собственную славу без Бога, вне Бога. Если до грехопадения люди жили, ясно понимая, что они являются отражением божественной славы, то после грехопадения, они, оторвавшись от Бога, они стали видеть себя своим собственным источником славы. И теперь смотрите, что получается. У них-то есть образ Божий, образ и подобие Божие. У них есть разум, у них есть творческие способности. Больше того, у них есть мощнейшие ресурсы на земле. У них есть краски, у них есть звуки, у них есть интеллект. И они берут из этих красок, из этих звуков, из этой материи, которая здесь, из ресурсов на земле, они берут и творят. И когда они творят, они говорят, это мы сделали. Вот посмотрите, построим башню до небес и дотянемся до Бога. Помните Вавилонская башня? Это та история, это история славы. Это история претензий на славу. Это же мы видим сегодня. Это мы делаем такие технологии, это мы строим космические корабли, это мы, люди, решаем проблемы голода, это мы, люди, такие добрые, благородные, мы вообще добрее Бога. Многие люди говорят сегодня, можно это услышать, читают Ветхий Завет и говорят, о Бог, мы добрее Бога сегодня, мы лучше Бога. Это вот экзакл, как раз то, о чем говорится здесь. Когда они не прославили Его как Бога, они отказались прославлять. Хотя, друзья мои, это очевидно. Я как-то видел недавно две картинки, сравнивающие. Не нашел их, чтобы поставить их сюда. Здесь видел, как-то где-то промелькнуло. Две картинки, сравнивающие настоящую руку. Рука, которая представлена так, X-ray, кости, которые есть в руке. И рука, которая робота сделана. И вот эту руку робота делали там суперинституты, супердоктора наук, супер там. Но вы когда видите, какая гибкость, какая тонкость, какая точность в этой руке, в настоящей руке, вы сравниваете с этим обрубком, который сделали, вы ясно понимаете, где слава. Более того, этот обрубок еще нужно ремонтировать, а это сама ремонтируется. И сама движется, и сама энергию получает. То есть слава Божия очевидно превосходит славу человеческую. Самое высшее достижение людей. Но в этом проблема человека. Посмотрите, познав Бога, не прославили Его как Бога. И люди усиленно пытаются двигаться к тому, чтобы свою собственную славу доказать. Вот почему, когда Писание говорит о погибели людей, оно говорит именно о том, что они лишены славы. Посмотрите, Римлянам 3:23. Все согрешили и что? И лишены славы Божией. В этом суть человеческого грехопадения. Правда, люди с этим не соглашаются, как я уже сказал. Они усиленно пытаются доказать. И у них многое получается. Они пишут прекрасную музыку. Они снимают замечательные фильмы. Они строят города. Они создают оазисы в пустынях. Люди, действительно, получив от Бога способности, они используют их. Но посмотрите внимательно, немножко, если лучше посмотреть на вот этот весь мир, который переполнен достижениями. Если вы посмотрите на весь этот мир, вы увидите тотальная вражда, конфликты, войны, подсиживание друг друга, борьба, самые разные сплетни, самые разные манипуляции – фейк-ньюс, всякие разные, о журналистике уже забыли. То есть весь мир вот этот, смотрите, мы, кажется, ну вот чуть-чуть еще и боги уже будем. А чем дальше мы движемся, тем больше смотришь на общество и видишь, ну это катастрофа какая-то. Тем больше психических болезней, тем больше расстройств разных, тем больше наркомании, тем больше потребностей в миротворческих всяких консультациях. Это результат, это естественно, это бесславие, друзья мои. Это вот почему написано, все лишены славы Божией. Слушайте, что говорит апостол Павел, как результат того, 29 стих этой же первой главы. «И так, что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, гордые, изобретательные на зло, непослушные родителям, безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиривые, немилостивы». Узнаете современный мир? Это как раз вот то, в чем мы живем сегодня. Чем больше развивается все это, тем больше мы видим вот эту картину. И апостол Павел в другом месте говорил об этом следующее. Посмотрите, Филиппийцам 3:19. «Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме». Почему? Потому что они мыслят о земном. К великому сожалению, люди, которые находятся в таком положении, они не просто не хотят видеть свой позор, они продолжают претендовать на свою собственную славу. Посмотрите еще раз концовку 1 главы Римлянам, 28 стих. «Они знают праведный суд Божий, что делающих такие дела достойны смерти, но не только их делают, но и делающих одобряют». Это суперважно. Сегодня люди, которые занимаются всякими извращениями, они не просто делают это, они хотят, чтобы все говорили «Pride Parade», помните? Парады гордости, мы вот они выставляют это все, и они говорят, чтобы все сказали, это хорошо, это славно. Это результат того, что мы... Посмотрите на церемонии вручения наград за какие-то достижения. И во всех этих церемониях вы увидите, как сквозит нечестие. Они наполнены нечестием. Они имеют право, они думают, что они имеют право на это. Но Писание говорит, что это не устоит. Люди, которые присваивают славу себе, не продержатся долго. Исаия 42:8. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истукам». Так вот, для того, чтобы освободить людей от этой бессмысленной и бесполезной гонки за своей собственной славой, Бог посылает на землю Иисуса Христа. И Иисус пришел, чтобы взять на себя наш позор и наполнить нас своей божественной славой. Вот почему Он просит Отца, посмотрите, «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едины. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне». Заметьте, Он подчеркивает несколько раз, Он хочет дать людям славу Свою, не нашу человеческую, а свою божественную славу. Эта слава, она является основной целью, которую Христос достигает в результате искупления. Посмотрите, Ефесянам 2:5. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». То есть каждый спасенный уже воскрешен, и каждый спасенный уже посажен на небесах в Иисусе Христе. В другом месте Павел пишет Римлянам 8:29, «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями, а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Заметьте, в совершенном времени стоит. То есть это уже совершившийся факт. Правда, путь к славе, о которой говорит Христос, лежит только через смирение, только через отказ от всякой претензии на свою значимость. Вне Иисуса Христа пути к настоящей славе нет, а в Иисусе Христе путь к славе ведет через самоотречение. Вот почему тот текст, который мы сегодня подробно разбирали, Филиппийцам 2 глава, он начинается с утверждения, посмотрите, 5 стих, мы читали с 6, посмотрите, что в 5 сказано. ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. И дальше сказано, он уничижил себя самого. Потому Бог и превознес его. В другом месте апостол Петр говорит о том же, я уже читал этот текст 1 Петра 5:6. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. В этом особенность христианского пути, дорогие мои. К сожалению, многие люди продолжают пытаться искать славы, славу сами. Для того, чтобы ожидать, когда Бог вознесет нас, требуется вера, требуется терпение, требуется практическое доверие Ему. Более того, наше «я», оно настойчиво требует славы, оно всячески оправдывает попытки добиться ее. Вот почему следование за Христом неразрывно связано с отречением от самого себя. Причем это отречение не аскетизм, это отречение не законничества, не попытка заработать себе спасение или более привилегированное положение на небесах. Это отречение нужно для наполнения славой Христа. 2 Коринфянам 4:6 мы читаем, что спасение – это не что иное, как познание славы Христа, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Это Его цель. Он хочет, чтобы мы славу Его поняли, перестав гнаться за своей собственностью. Колоссянам 1:27 сказано, Христос – это надежда славы, упование славы, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, который есть Христос в вас, упование славы. Опять-таки, Христос не просто наш Спаситель. Христос – надежда нашей славы. Сейчас, когда мы будем участвовать в вечере Господней, я хотел бы призвать вас, когда вы вспоминаете о кресте, когда вспоминаете о ломимом теле, когда вспоминаете о пролитой крови, помните, что это путь к славе, что это точка унижения, которую мы исповедуем каждый раз, и мы соединяемся с ней, когда мы участвуем в вечере, мы говорим, Господи, я соединяюсь, я часть, я вместе с Тобой прохожу этот путь унижения, я вместе с Тобой прохожу этот путь для того, чтобы прийти к той славе, которую дает нам Отец. Я хочу закончить 2 Коринфянам 3 глава 18 стихом, здесь написано, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Мы преклоним колени и помолимся. Господи Боже наш, благодарим Тебя. Благодарим за славу Твою. Благодарим Тебя за то, что Ты сошел на землю сюда, чтобы исправить наше бесславие, чтобы поднять нас на уровень настоящей, полноценной, божественной, небесной славы. Мы недостойны этого, Господи. Мы понимаем, что это только Твоя славная любовь могла это сделать, которая пошла на такую жертву, послав Сына, который принял унижение, который уничижил себя до уровня Голгофского креста. Сегодня, Господи, когда мы исповедуем нашу причастность к этому кресту, к этому искуплению, мы просим Тебя, Господи, помоги, чтобы для каждого из нас это исповедание, оно стало действительно отражением сущности того, что мы хотим не человеческой славы, а славы Твоей. Настоящей, которая нисходит с небес, славы, в которой мы так нуждаемся. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!